Часть третья. Глава первая. Недоразумения, по-видимому, возобновляются. Арно Дютилле отвели не прямо в тюрьму Рие, но в комнату, находившуюся возле судилища, и оставили его там снова, если бы судьи сочли нужным допросить его после показаний свидетелей. Оставшись один, хитрый негодяй предался размышлениям и внутренне поздравлял себя с успешным действием, которое, по-видимому, произвел он легкой и бесстыдной речью. Честный Мартин Гер со своей справедливостью, наверное, не был бы так убедителен. Во всяком случае, Арно выиграл время. Но, углубившись в обстоятельства, он не мог не сознаться, что выиграл только одно время. Истина, которую он так дерзко опровергал, должна была, наконец, обнаружиться со всех сторон. Сам господин Монмаранси, призванный Плутом в свидетели, едва ли решился бы своим авторитетом защищать гнусные поступки своего шпиона. Напоследок Арно Дютиль, сначала веселый, мало-помалу перешел от надежды к сомнению и, вникнув хорошенько в дело, согласился, что его положение самое неутешительное. Арно склонил голову перед отчаянием и пошел за сторожем, которому приказано было отвезти его в тюрьму. Суд счел ненужным спрашивать его после объяснений Мартин Герра. Новый повод опасаться. Впрочем, это не помешало Арно Дютиллю, замечавшему все, заметить также, что за ним прислали теперь не того тюремщика, который обыкновенно отводил его в тюрьму. К чему такая перемена? Не удвоил ли суд предосторожностей? Не хотят ли его заставить говорить? Арно Дютиль обещал себе быть осторожным и всю дорогу не говорил ни слова. Еще новая причина опасаться. Новый страж привел Арно Дютилля в другую тюрьму, не туда, где он содержался прежде. В этой новой тюрьме окно было с решеткой и был высокий камин, которого не доставало в первой. Между тем, все доказывало в этой келье, что здесь еще недавно находился арестант. Остатки мягкого хлеба, кружка воды, выпитая до половины, соломенная подстилка и отваренный сундук с мужским платьем. Арно Дютиль, привыкнув владеть собой, не обнаружил никакого удивления. Но как только тюремщик ушел и запер дверь, он бросился к сундуку. Здесь лежало платье. Цвет и покрой этого платья показались знакомы Арно Дютиллю. Особенно обратили на себя его внимание два камзола из коричневого сукна и желтые панталоны, не совсем подходящие по цвету и фасону. «Ого!» — сказал про себя Арно Дютиль. «Это славно!» Когда уже смеркалось, в келью вошел незнакомый тюремщик. «Эй, Мартин Гер!» — сказал он, ударив дремавшего Арно Дютиля по плечу, в знак того, что если арестант и не знал своего тюремщика, то тот очень хорошо знал своего арестанта.
«Что еще такое?» — спросил Арно у тюремщика.
«А то, любезнейший, что делишки ваши идут лучше и лучше. Знаете ли, кто просил у судей и получил позволение поговорить с вами несколько минут?»
«Нет, не знаю». «Да откуда же мне знать?» — сказал Арно.
«Жена ваша любезнейшая, Бертран Дароль, лично просила за вас. Верно, она увидела, на чьей стороне справедливость. Впрочем, знаете ли, на вашем месте я не принял бы жены».
«А почему?» — спросил Арно Дютиль.
«Почему?» — отвечал тюремщик. «А потому что она долго не хотела признавать вас. Вот что! Пора, наконец, ей перейти на сторону истины. Завтра, не позже, как завтра, суд публично вынесет приговор». «Согласны ли вы со мной? Как думаете, стоило ли прогнать неблагодарную?»
Тюремщик подошел к двери, но Арно Дютиль поманил его рукой. «Нет-нет, не гоните ее. Напротив, я хочу с ней видеться. Да, хочу. Если Бертран Дароль выпросила у судей позволение, пускай она войдет сюда, любезный друг».
«Хм», — заметил тюремщик, — «экий вы снисходительный. Впрочем, это ваше дело».
Тюремщик вышел, с сожалением пожимая плечами.
Через 10 минут он возвратился с Бертрандой Роль. Вечер становился темнее и темнее.
«Я оставлю вас одних», — сказал тюремщик, «и приду за Бертрандой, прежде чем настанет совершенная ночь. У нас такое заведение. Вам даны только четверть часа. Пользуйтесь временем. Можете ссориться или мириться, смотря по вкусу».
И тюремщик вышел во второй раз. Бертранда Роль, пристыженная, опустив голову, подошла к мнимому Мартин Герру, который сидел молча и дал ей полную свободу говорить.
«О, Мартин!» — сказала, наконец, Бертранда слабым и робким голосом. «Неужели ты никогда не простишь меня, Мартин?»
Глаза ее покрылись слезами, она дрожала всем телом.
«В чем же вас простить?» — спросил Арно Дютиль, не желая унизиться.
«В моей грубой ошибке», — сказала Бертранда. «Да, я поступила дурно, что не узнала тебя. Однако разве я не могла ошибиться, если ты сам, кажется, когда-то ошибся? Признаюсь, чтобы я созналась в своей ошибке, надо было всей деревне, графу де Монтгомери и судьям объявить, что ты мой настоящий муж и что другой был обманщиком».
«Который же действительно обманщик?» — сказал Арно. «Тот ли, которого привел господин Монтгомери, или тот, который завладел именем и имением Мартенгерра?»
«Разумеется, второй», — отвечала Бертранда, — «который обманул меня, которого я, глупая и слепая, называла еще на прошлой неделе своим мужем».
«А, значит, дело решено теперь», — спросил взволнованный Арно.
«Боже мой, конечно, Мартен», — отвечала Бертранда с тем же замешательством. «Господа судьи и твой господин, этот благородный господин, сейчас объявили мне, что теперь не может быть никакого сомнения для них, и что ты настоящий Мартенгер, мой добрый и любезный муж».
«А, право», — сказал, побледнев, Арно Дютиль.
«Притом», — продолжала Бертранда, — «мне заметили, что я хорошо бы сделала, если бы попросила у тебя прощения и помирилась с тобой, и я просила и получила позволение повидаться с тобой».
Бертранда остановилась, но, видя, что ее мнимый муж не отвечает, продолжала:
«Очень вероятно, мой добрый Мартин, что я крайне виновата перед вами, но, призывая в свидетели святую Деву и младенца Иисуса, я совершила ошибку невольно. Я виновата в том, что не открыла обмана Арно Дютилля. Но могла ли я думать, что в мире может существовать такое сходство, и что природа создала два существа, так похожие одно на другое? Они совершенно одинаковы лицом и ростом, но только не характером и не сердцем. И признаюсь, что различие должно было открыть мне глаза. Арно Дютиль говорил со мной о прошлом, как говорили бы вы сами. У него было ваше кольцо, были ваши бумаги. Ни один друг, ни один родственник не подозревал обмана. Я приписывала перемену вашего характера продолжительному странствованию по свету. Подумайте, друг мой, что все-таки я любила вас в этом незнакомце. Вам покорялась я с такой готовностью. Подумайте об этом, друг мой, и вы простите мне первое заблуждение, которое без всякого участия с моей стороны вовлекло меня в грех, и за которое всю свою жизнь я буду просить прощения у неба и у вас».
Бертранда Роль снова замолчала, желая видеть, что скажет Мартенгер на ее слова, и сжалится ли он хоть немного. Но он упорно молчал, и бедная Бертранда с разрывающимся сердцем продолжала.
«Если, Мартин, вы не можете обвинять меня в этой невольной ошибке, то другая ошибка моя, к несчастью, вполне заслуживает ваших упреков и гнева. Когда вас не было здесь, я могла принять другого за вас. Но когда вы явились и когда я могла сделать сравнение, мне следовало узнать вас с первого взгляда. Подумайте, однако, не заслуживает ли мое поведение какого-нибудь оправдания и с этой стороны? Во-первых, как вы сами сказали, Арно Дютиль присвоил себе и имя, и звание, принадлежащее вам, и отнял у меня всякую возможность допустить предположение, составляющее теперь мою вину. Во-вторых, меня не допускали ни видеть вас, ни говорить с вами. Когда же меня привели к вам, вы были не в обычной своей одежде, но в длинном плаще, закрывавшем от меня вашу фигуру. Притом я сама содержалась в тюрьме, как Арно Дютиль, как вы, и видела вас обоих только перед судом, каждого порознь и не вблизи. Перед таким сходством скажите, какими средствами узнать правду? Я почти невольно приняла сторону того, которого называла вчера своим мужем. Клянусь вам, я сделала это невольно. Сегодня судьи уверяли меня, что я ошиблась и что у них есть на это доказательства. В ту же минуту я с раскаянием побежала к вам, полагаясь единственно на вашу доброту и вашу прежнюю любовь. Не ошиблась ли я, рассчитывая на ваше великодушие?»
После этого почти прямого вопроса Бертранда снова замолчала. Но лже-Мартин по-прежнему не отвечал. Очевидно, Бертранда, отказываясь таким образом от Арно Дютилля, вздумала смягчить его очень странным средством. Но Бертранда была женщина простодушная и доверчиво шла по дороге, казавшейся ей самой верной, к сердцу того, кого она умоляла.
«Вы также заметили, — продолжала Бертранда, — что и мой нрав изменился. Теперь я больше не злая и не своенравная женщина, от которой вы столько страдали. Дурное обращение со мной Арно Дютилля имело, по крайней мере, хорошие последствия, и на будущее время вы увидите меня так же послушной и кроткой, как прежде вы были нежны и добры ко мне. Потому что вы ведь будете обращаться со мной так же кротко, как и прежде, не правда ли? И вы сейчас докажете мне это, простив меня, и я узнаю ваше сердце, как я узнала ваши черты».
«Итак, ты узнаешь меня», — сказал, наконец, Арно Дютиль.
«О, да», — отвечала Бертранда, — «и только я упрекаю себя в том, что ждала для этого приговора и мнения судей».
«Ты узнаешь меня», — продолжал настойчиво Арно. «Ты узнаешь во мне не того интригана, который еще на прошлой неделе дерзко называл себя твоим мужем, но узнаешь во мне истинного и законного Мартенгерра, которого не видела столько лет? Посмотри на меня. Точно ли ты признаешь меня за своего единственного мужа?»
«Без сомнения», — сказала Бертранда.
«А по каким признакам ты узнаешь меня?» — спросил Арно.
«Увы», —
простодушно сказала Бертранда.
«По признакам совершенно посторонним, которые, признаюсь, не зависят от вашей личности. Если бы вы находились возле Арно Дютилля и были одинаково с ним одеты, может быть, я не различила бы вас. Я признаю вас за своего настоящего мужа, потому что меня вели к моему настоящему мужу, потому что вы содержитесь в этой комнате, а не в той, где находится Арно, потому что вы встречаете меня со строгостью, которой я заслуживаю, между тем, как Арно еще старался воспользоваться моей доверчивостью и обольстить меня».
«Подлец Арно!» — вскричал он свирепым голосом. «А ты, женщина слабая, легковерная!»
«Да, броните же меня», — отвечала Бертранда Роль. «А мне лучше ваши упреки, нежели молчание. Когда вы скажете вы все, что лежит у вас на сердце, я знаю вас, вы сжалитесь, вы простите меня».
«Перестань», — сказал Арно несколько смягченным голосом. «Не отчаивайся, Бертранда, мы увидим».
«О», — вскричала Бертранда, — «не правду ли я сказала? Да, как ты добр, мой милый Мартенгер».
Она бросилась к его ногам, обливала его руки чистосердечными слезами, потому что действительно принимала его за своего мужа, и Арно Дютиль, смотря на нее недоверчивым взглядом, не подозревал тут никакого притворства. Знаки радости и раскаяния, которые обнаруживала она, были недвусмысленны. «Хорошо», — подумал Арно, — «хорошо. Когда-нибудь ты заплатишь мне за это, изменница». Между тем он притворился, будто не может устоять против ее неотразимой нежности. «Я теряю бодрость и чувствую, что начинаю слабеть», — сказал он, вытирая с глаз слезу, которой, впрочем, и не было. И как бы невольно он поцеловал склонившуюся к нему изменницу.
«Какое счастье!» — вскричала Бертранда. «Я почти прощена!»
В ту же минуту отворилась дверь и вошел тюремщик. «Помирились!» — сказал он грубым голосом, заметив сентиментальную группу двух мнимых супругов. «Я знал это наперед! Экая вы мокрая курица, Мартин!»
«Как? Вы упрекаете его в добром сердце?» — спросила Бертранда.
«Ну, полно, полно», — сказал Арно, улыбаясь с возможной приятностью. «Впрочем, еще раз повторяю, это его дело», — заметил непреклонный тюремщик. «Мое дело стоит на часах. Срок прошел, и вы можете оставаться здесь не больше минуты, прекрасная страдалица».
«Как? Уже пора уйти?» — спросила Бертранда.
«Ладно, еще успеете налюбоваться друг на друга завтра и в последующие дни», — заметил тюремщик.
«Правда, завтра он будет освобожден», — сказала Бертранда. «Завтра, друг мой, мы опять начнем прежнюю спокойную жизнь».
«Отложите нежности до завтрашнего дня», — прервал грубый тюремщик. «Теперь время разойтись».
Бертранда в последний раз поцеловала руку, которую гордо протянул ей Арно Дютиль, и вышла из камеры, сопровождаемая тюремщиком. Когда тюремщик хотел запереть дверь, Арно кликнул его.
«А нельзя ли достать огня, хоть лампу?» — спросил Арно. «Отчего же нельзя?» — отвечал тюремщик. «Сегодня, как и каждый вечер, вы можете сидеть при огне до 9 часов. Черт возьми, вас держат не так строго, как Арно Дютилля. Притом же ваш господин, граф де Монгомери, человек великодушный, обязательный. Через 5 минут я принесу вам свечку, любезный Мартин».
Действительно, тюремный прислужник принес огня и тотчас вышел, пожелав спокойной ночи арестанту и снова напомнив ему, что нужно погасить огонь в 9 часов. Арно Дютиль, оставшись один, снял с себя холостяцкое платье и тотчас надел коричневый камзол и желтые панталоны, которые нашел в сундуке Мартенгерра. Потом он сжег на свечке по лоскутку свое прежнее платье и смешал пепел с золой, лежавшей в камине. Все это продолжалось не более часа, и он мог погасить свечу и присмирно лечь прежде, чем раздался звонок, которым возвещалось, что пора тушить огонь. «Посмотрим теперь», — сказал про себя Арно Дютиль. «Кажется, что я действительно проиграл сражение с судьями, но любопытно было бы одержать победу тем же орудием, которым я побежден. Посмотрим».